Маленький офицер. Рассказ. Автор Леонид Пантелеев. Шел первый год войны, той, что теперь в учебниках истории называют Первой мировой. Но тогда еще не знали, что будет вторая, поэтому для нас это была просто война с немцами или тевтонами, как их часто ругали в газетах. В те дни я, как и все, кто меня окружал, был настроен весьма воинственно. Гордился, что папа мой в Галиции на передовых. По утрам, открывая Петроградскую газету, еще совсем недавно она называлась Петербургской газетой, прежде чем обратиться к сообщениям штаба Верховного Главнокомандующего Западного и Кавказского фронтов, я очень бегло и неохотно пробегал глазами список убитых офицеров и более внимательно проглядывал списки раненых. Не признаваясь в этом даже самому себе, я искал и, пожалуй, не прочь был увидеть в длинном газетном списке фамилию некого Еремеева И.А., поручика. Нет, избави Боже, я не хотел, чтобы отцу оторвало руку или ногу, не хотел, чтобы он приехал домой калекой. Но какое-нибудь легкое ранение в плечо или, скажем, в верхнюю часть бедра, это, говоря по правде, меня устраивало. Во-первых, это значило бы, что отец вернется домой, а во-вторых, вернулся бы он не просто офицером, а офицером-героем. Раненых в то время в городе было еще не так много. Они всюду обращали на себя внимание. В трамваях мальчики, в том числе и я, при появлении раненого офицера вскакивали, спешили уступить место. Восхищенными и даже завистливыми глазами провожали мы этих людей на костылях, или с черными забинтованными палками, или с рукой, согнутой под острым углом и засунутой, как в муфту, в черную креповую повязку, перекинутую через плечо. Конечно, завидовали мы не только раненым. Возвращаясь после уроков из училища, я часами простаивал на широком Троицком проспекте, где в те дни восхитительно пахло мокрым шинельным сукном, сапогами, махоркой. Где-то с утра до ночи занимались солдаты-новобранцы, маршировали, пели про канареечку-пташечку, бегали, кричали «Ура!», ползали на животах по булыжной мостовой, щелкали затворами, прокалывали штыками соломенные чучела, рассчитывались на первый-второй, снова бегали, снова шагали и снова с присвистом пели про канареечку-пташечку, которая жалобно поет. Дома, кое-как пообедав, наскоро приготовив уроки, я опять обращался к военным делам. Хотелось, конечно, поиграть в войну, но играть было не с кем. Вася был маленький, он мог только бегать и кричать «Ура!». А Ляля, та только-только начинала лепетать, она, я думаю, даже понятия не имела, что такое война. Приходилось играть в солдатики, которых я сам и мастерил. Уже второй год мама выписывала для меня детский журнал «Задушевное слово». И каждую пятницу почтальон приносил мне вместе с тоненькой тетрадкой журнала солидный пакет бесплатных приложений. В этом году я получил, среди прочего, очень много листов для вырезывания. На этих еще слегка липких, еще пахнущих литографской краской листах были изображены солдаты и офицеры всех родов войск. Пехота, артиллерия, казаки, уланы, самокатчики – мотоциклетисты. На отдельных листах были отпечатаны зеленовато-серые пушки, полковые кухни, санитарные повозки, а также разрывы снарядов, похожие на букеты завядших цветов или еще больше на черные в красных пятнах веники. Все это, будучи вырезанным и склеенным, можно было расставлять на полу или на столе. Можно было устраивать целые сражения. Тем более, что в бесплатных приложениях были представлены не только русские, но и наши противники – немцы и австрийцы. Правда, эти противники главным образом убегали, показывая спины зелеными ранцами, или сдавались в плен, поднимая раскинутые в стороны руки. Вырезывание и склеивание было занятием нелегким. Чтобы изготовить десяток таких солдат или офицеров, требовалось час-полтора времени. Гораздо легче было солдатиков рисовать, особенно тем способом, каким это делал я. Две палочки, – ноги. Палочка – туловище. Еще две палочки – руки. Что-то вроде кочерги или цифры 4. Винтовка с примкнутым штыком. Коротенькая горизонтальная палочка. Голова вместе с фуражкой. И вот солдат уже готов. Вооружен, амбудирован и может хоть сейчас идти в бой. Такие фигурки выходили из-под моего пера тысячами. Ими, как муравьями, были усеяны страницы всех моих учебников и тетрадей, поля газет и даже белая доска моей маленькой домашней парты. Конечно, я не только играл. Я читал газеты, следил за ходом военных действий, крохотными бело-сине-красными бумажными флажками отмечал на карте продвижение наших войск и черно-красно-желтыми флажками передвижение неприятеля. В Петроградской газете, а также в журналах «Нива», «Лукоморье», «Всемирная панорама» я читал о подвигах русских чудо-богатырей, среди которых на первом месте стояли, конечно, совершенно невероятные подвиги донского казака Кузьмы Крючкова, того самого, что в одиночку захватил в плен 11 тевтонов. Но самое сильное волнение вызывали в моей душе рассказы о героях малолетних, о юных разведчиках. В каком-то журнале я видел фотографию мальчика моего возраста. Эта сирота Ваня был снят в высоких солдатских сапогах, барашковой шапке с кокардой и в гимнастерке с погонами. На груди у него висела большая круглая медаль. Отличился этот сирота тем, что подносил патроны. Правда, гораздо чаще в глаза мне попадали сообщения вроде следующего. Линейные жандармы Энской железной дороги сняли с крыши товарного вагона ученика 4 класса Пензенского реального училища А. Голубева, державшего направление в сторону фронта. Юный патриот водворен в родительский дом. Или в городе Т, в прифронтовой полосе, задержаны 2 гимназиста – Суров и Лентовский. Мальчики, по их словам, пробирались на передовые позиции, чтобы стать юными разведчиками. Но даже и эти незадачливые гимназисты и реалисты вызывали во мне жгучую зависть. Еще бы! Ведь их, этих снятых с вагонной крышки неудачников, в Петроградской газете именовали юными патриотами. Не один раз мелькали и в моей голове мысли о побеге на фронт. Но до поры до времени мне казалось, что мечта моим никогда не осуществится. Нет, я не считал себя отпетым трусом. Пойти в разведку, поднести патроны. На это у меня храбрости, пожалуй, хватило бы. Боялся я не пуль и не австрийских или немецких штыков. Пугало меня другое. Я был застенчив. И при этом еще ужаснейшим образом картавил. Для меня пыткой было зайти по маминой просьбе в аптеку или в булочную. А тут не аптека и не булочная, тут фронт. Я холодил от одной мысли, что прежде чем туда попадешь, надо кому-то обращаться. Надо выспрашивать у прохожих или у носильщиков на вокзале, где, в какой стороне этот фронт находится. Но вот один маленький случай, одна мимолетная встреча в гостином дворе все решила. Сомнения мои были побеждены. Однажды, после обеда, мама поехала за какими-то покупками. Кажется, за шелковой узенькой лентой для модной тогда вышивки Ришелье, и взяла меня с собой. Возвращаясь, мы шли по Садовой в сторону Сенной и, подходя к банковской линии, увидели под аркой гостиного двора какое-то оживление, какое-то копошение людей. В этой говорливой толпе преобладали женщины, дамы. Слышались возбужденные голоса, кто-то всхлипывал. Забыв о своих хороших манерах, я сходу довольно ловко втиснулся в эту благоухающую и шуршащую шелками толпу. Втиснулся и застыл очарованный. Даже сейчас, столько лет спустя, ясно вижу эту картину. У ворот, ведущих внутрь гостиного, прижавшись спиной к белой стене, опустив голову, повиснув на двух костылях, стоит очень красивый бледнолицый с черным шелковистым упавшим на мраморный лоб чубом мальчик лет 14-15. На мальчике мягкого светло-серого сукна офицерская шинель с золотыми пуговицами и с красными отворотами. На плечах золотые погоны. На каждом по 2 звездочки. И самое удивительное, даже уже почти волшебное, на груди у мальчика повис и слегка покачивается офицерский георгиевский крест на черно-оранжевой георгиевской ленточке. Чувствуя себя пигмеем, ничтожеством в своих коротеньких штанишках и в синей матросской курточке, я стоял, полуоткрыв рот, и не сразу заметил, что у ног мальчика на каменном полу галереи лежит козырьком кверху ладная офицерская фуражечка с красным околышем. Фуражка была до краев наполнена деньгами. Там блестело серебро, желтели бумажные рубли, зеленели трешки. Мне показалось даже, что в этом ворохе бумажных денег мелькнул уголок красненькой 10-рублевки. И тоже не сразу обратил я внимание на пожилую женщину в трауре, стоявшую на том же углу в двух шагах от маленького офицера. Прижимая к глазам комочек платка, женщина плакала и сквозь слезы что-то рассказывала окружавшим ее дамам. «Это мать! Мать!» — восторженным шепотом объясняла моей маме высокая дама в пенсне. «Мать юного героя!» А в фуражку все падали и падали деньги. Мама моя тоже открыла портмоне и высыпала из него все, что там было, всю мелочь. «Мерси!» — глухо и чуть-чуть в нос сказал мальчик, тряхнув смоляным чубом. Кто-то за моей спиной спросил у него. «Господин поручик, простите, а за что вас наградили Георгиевским крестом?»
«За героический подвиг, мадам», — так же глухо ответил он.
«Сколько же вам лет?» — спросил кто-то другой.
«На Ильин день исполнится 14».
«А где вас ранило? На каком фронте?»
«В Галиции, под городом Лимберг». Сердце в груди у меня затрепетало. Подумать только, в Галиции, там, где мой папа. Мне хотелось спросить у мальчика, а как же, каким образом мне удалось попасть в Галицию? Где ему выдали шинель, фуражку? Но разве мог я задать хоть один вопрос этому великолепному, бледному, как Печорин, подпоручику и георгиевскому кавалеру? Вечером, после этой встречи в гостином дворе, я долго не мог заснуть. Было твердо и окончательно решено, я бегу на фронт. К побегу следовало готовиться. Я знал, что прежде всего в этих случаях начинают сушить сухари. Но, увы, я был такой тёпа, такой маменькин сынок, что понятия не имел, как это делается. Я знал, что ванильные сухари покупают в булочной Венцеля на Лермонтовском или кондитерской Иванова у Мариинского театра. Но ведь не с такими же сухарями люди бегут на фронт. Сухари надо сушить самому. И вот я стал потихоньку выносить из столовой, а случалось и из кухни, куски черного хлеба, ситного или французской булки. Эти ломти и горбушки я складывал украдкой в ящик своей маленькой белой парты, стоявшей у первого из трех окон детской. Однако очень скоро выяснилось, что черный хлеб таким образом сушиться почему-то не хочет. Дня через три, выдвинув ящик парты, я отпрянул и сморщил нос. Из ящика пахнуло чем-то очень нехорошим. Темно-коричневые ржавые ломтики были покрыты бирюзовым налетом плесени. Зато белый хлеб засыхал отлично. Горбушка-франсолика съеживалась, на ней появлялись трещины, она делалась твердой, как грецкий орех. Я с хрустом грыз ее, и уже в одном этом хрусте было что-то мужественное, фронтовое, солдатское. Не помню, сколько мне удалось заготовить таким способом сухарей. Кажется, довольно много. Фунта, может быть, 2 или 3. Но ведь, чтобы пуститься в путь, одних сухарей было недостаточно. Начитанный мальчик, я знал, что беглецы и путешественники берут с собой обычно, кроме сухарей и воды, соль, спички, а еще лучше кремень и огниво, хорошо отточенный нож, компас и географическую карту. Перочинный ножик, правда, не особенно острый, у меня имелся. Раздобыть соль и спички большого труда не представляло. Географическую карту Российской империи после некоторых колебаний и небольшой сделки с совестью я решил выдрать из энциклопедического словаря Брокгауза и Эфрона. А вот где мне достать компас, я не имел понятия и даже не знал, в каких магазинах ими торгуют. Но тут случилось еще одно событие, исключительно радостное. Приехал на побывку мой папа. Если не ошибаюсь, это был первый его приезд в Петроград с начала войны. Для меня эти 3 или 4 дня оказались днями блаженства. Нет, не было ни поцелуев, ни каких-нибудь особенно ласковых слов, ни особенно задушевных разговоров. Но уже одно то, что отец находился дома, что в квартире опять пахло его папиросами яка, его вежитали, его фронтовой шинелью, его сапогами, кобурой, портупеей, что по утрам я слышал за дверью столовой его глуховатый голос и особенное его отцовское позвякивание ложечкой в чайном стакане, уже одно это переполняло меня радостью. Никогда не забуду солнечный мартовский, а может быть уже и апрельский день, так хорошо, так прекрасно начавшийся и так ужасно кончившийся. Возвращаясь из гостей, кажется, от бабушки, мы шли вдвоем с отцом сначала по набережной Фонтанки, а потом по теневой и южной стороне Невского, в сторону городской думы. Слышу и сейчас, как нежно и вместе с тем мужественно позвякивают его шпоры. Мне кажется, что все, кто идет нам навстречу, смотрят на него, оглядываются, любуются им. Какой он красивый, мой отец, какой высокий, статный. Но главное ждет меня впереди. Мы проходим мимо Анечкова дворца, и вдруг солдат, застывший на часах у дворцовых ворот, щелкает каблуками, еще больше вытягивается, скидывает ружье и берет на караул. Перед кем? Перед моим папой. Гордость буквально ошпарила меня. Больше всего меня восхищает, как легко, спокойно, просто и вместе с тем четко и уважительно козырнул отец, отвечая на приветствие лейб-гвардейца. После этого молчать больше я не мог. Меня распирало желание хоть как-нибудь, хоть намеком, хоть полунамеком поделиться с отцом моими патриотическими настроениями и распиравшими меня тайными замыслами. Стараясь не отставать от него и идти с ним в ногу, я стал сбивчиво рассказывать, что вот, мол, недавно мы с мамой были в гостином дворе, покупали что-то и видели там маленького офицера.
«Какого маленького?» – спросил отец, не поворачивая головы.
«Низенького роста, что ли?»
«Да нет», – сказал я.
«Просто маленький, мальчик еще». И я рассказал обо всем, что мы с мамой видели. О мальчике-подпоручике, о золотых погонах, о Георгиевском кресте, о старушке в траурной вуале. Отец глухо посмеялся, похмыкал, пофыркал.
«Глупости», — сказал он. «Никакой этот мальчик не офицер».
«Как?»
«Помню, я не только удивился, я испугался».
«Как? Почему глупости? Почему не офицер?»
«А потому что в 14 лет подпоручиком стать нельзя».
«Нет, можно!» – воскликнул я, сам удивляясь смелости, с какой позволяю себе разговаривать с отцом.
«Можно! И потому что за подвиг, бога извели, за героический!»
«А ты откуда знаешь?»
«Он сам сказал».
«Сам? Произвели за подвиг? Так и сказал?»
Отец опять пофыркал, похмыкал.
«Стрелок он, а не герой, этот твой подпоручик».
«Что значит «стрелок»?» – не понял я.
«Ну вот, ведь все-таки, значит, он стрелял?»
«Да, стрелял, только не из ружья».
«А из чего?»
«Не знаю, из чего. Стрелками называют мазуриков, обманщиков. Это нищие, которые притворяются калеками, чтобы разжалобить баб».
«Нет!» – вдруг закричал я и остановился. И еще раз во весь голос закричал. «Нет, нет, нет!»
«Ты что?» – сказал папа. «Ты что кричишь? С ума сошел?»
Он взял меня за руку.
«Идем, люди смотрят».
Но я не мог идти. Что-то со мной случилось. Не шли ноги. Никогда раньше со мной такого не бывало. Отец пробовал вести меня, но я как связанный повис на его руке. И худо мне стало, и закружилась голова, скрутило что-то в животе. «Меня тошнит», — провякал я, вцепившись в папину руку.
«Эх ты», — сказал папа. Он оттащил меня за угол, и там, на газончике у ограды дворцового сада, меня стошнило. Отец постоял, подождал, дал мне чистый платок.
«Ну что, легче стало?»
«Да, благодарю вас», – простонал я.
«Идти можешь?»
«Кажется».
На Невском отец подозвал извозчика. Подсадил меня на сиденье. Извозчик спросил адрес. Почмокал губами. Пролетка дернулась и мягко покатилась по торцевой мостовой. Отец слегка придерживал меня за плечо. За всю дорогу он только один раз спросил, лучше ли мне. И я сказала, что да, лучше. хотя как раз в эту минуту мы проезжали мимо пажеского корпуса, а напротив был гостиный двор. И мне опять вспомнился этот стрелок. И опять меня стало давить и мутить. Но я сжал зубы и справился с этой гадостью. На фонтанке, пока отец расплачивался с извозчиком, я юркнул в ворота, добрался до подъезда и, хватаясь руками за перила, поднялся на второй этаж. Мне было стыдно смотреть отцу в глаза. Но, как мне показалось, и ему тоже почему-то было стыдно. Маме ни он, ни я ничего не сказали. Уйдя в детскую, где Вася и Ляля шумно играли в лошадки, бегали и звенели бубенчатыми вожжами, я сел за парту, хотел вынуть книгу, но в эту минуту пришла горничная Стеша и сказала: «Вас папочка зовут». Скинув свой защитный френч и повесив его на спинку стула, отец сидел за письменным столом, курил и поигрывал серебряной почерневшей вставочкой. «Ну как?» — сказал он с какой-то кривоватой усмешкой. Я осторожно прикрыл дверь, подошел к столу.
«Хорошо, благодарю вас».
«Очухался?»
«Да», — усмехнулся я так же кривовато.
«Я вот что хотел», — сказал отец, покашливая, постукивая вставочкой и глядя куда-то в сторону, за окно. «Вообще-то ты знаешь, всякие бывают чудеса на свете. У нас, например, в полку один полячок, тоже лет 14-15, до унтера дослужился». Я стоял, опустив голову, и, не глядя на отца, старательно выковыривал ногтем канцелярскую кнопку, которой был пришпилен к столу отставший уголок зеленого ламберного сукна. «Ты что там? Оставь!» – рассердился отец. Я испуганно посмотрел на него и опустил руки по швам. «Понял, что я сказал?»
«Я не кручу».
«Я не об этом. Я о том, что, черт его знает, может быть, и в самом деле не стрелок этот твой маленький подпоручик, а? Как ты думаешь?»
Я опять опустил глаза.
«Я тебя спрашиваю».
«Я не знаю», — сказал я.
«Ну, в общем, шут с ним, с этим подпоручиком», — сказал папа. «Я не о нем хотел».
«Я вот о чем. Скажи мне честно, ты на войну пойти мог бы?»
Я вздрогнул и поднял глаза.
«Да, мог бы».
Теперь и он смотрел на меня. Мне казалось, что глаза его слегка заблестели, повеселели. Не испугался бы?
«Думаю, что нет».
«А ранить могли бы тебя?»
«Могли».
«Еще бы. На войне это, ты знаешь, раз-два. А теперь скажи, без руки, без ноги, ты милостыню просить пошел бы?»
«Нет», — ответил я, не задумываясь.
«Вот, брат, в этом весь вопрос. Русский офицер, да и не только русский, а и вообще всякий благородный человек христорадничать не станет, даже если ему и очень худо придется».
«Да», — сказал я, — «я ведь тоже немножко удивился».
«Чему удивился?»
«А что мальчик этот деньги собегает?»
«Поди сюда», — сказал папа. Я подошел. Он обнял меня и поцеловал куда-то в висок. Я неуклюже прижался к нему и тоже с наслаждением поцеловал его жесткий, колючий, пахнущий вежиталем и ежик. Теперь я больше всего боялся, что найдут сухари, что папа узнает. Надо было куда-нибудь их девать, эти сухари. Выбросить мусорное ведро? Отнести на помойку? Нет, этого я не мог сделать. Я очень давно, едва ли не с пеленок, знал, что выбрасывать хлеб – самый страшный грех. С вечера я украдкой набил сухарями карманы штанов и матросской куртки, а утром, когда Елена Ивановна, наша Бонна, одевала Васю, чтобы вести нас в училище, спустился во двор и незаметно прошел в курятник. Куры сидели под потолком на своем сером, заляпанном белой звездкой насесте, а большой рыжеватый черный петух с красной бородкой и с таким же сочным красным гребешком расхаживал взад и вперед по курятнику и, поглядывая наверх, что-то сердито и оживленно объяснял своим подругам. Я высыпал сухари в угол, где в пыли и в паутине стояли какие-то битые тарелки с водой. Петух подошел, клюнул сухарь и, метнув на меня не то гневливый, не то презрительный взгляд, с новой энергией забегал по курятнику, выговаривая что-то своим дамам. Выйдя во двор, я подтянул ремешки ранца и поспешил к воротам догонять Елену Ивановну и Васю.